Глава 19. Осман-бей. 11 апреля 1897 года. Вечер. «Ваше преподобие, я напрягаюсь, чтобы восстановить былое, а вы меня постоянно перебиваете менторским тоном, тычете носом в упущение, вы меня отвлекаете. Действуйте на нервы». «Ну ладно. Допускаю, что я убил Ижоли. Но все это в интересах цели. А цель оправдывала те незначительные средства, которые пришлось ввести в действие. Берите пример с другого священника, с Бергамаски. Смотрите, как он политически прозорлив и хладнокровен. И укротите ваш нездоровый пыл. Без шантажа со стороны Жоли и Гёрши я мог теперь отдать себя своим новым пражским протоколам. Так я планировал назвать их. И вознамерился выдумать что-нибудь оригинальное, потому что старье насчет сборища на кладбище превратилось уже в затасканный, почти беллетристический штамп. Прошло несколько лет после опубликования письма дедушки. Вдруг на страницах «Contemporary» была напечатана речь Равина, на этот раз представленная как достоверный репортаж с места, подписанный английским дипломатом сэром Джоном Рэдклиффом. По елику псевдоним, избранный Гёрши для авторства романа, был сэр Джон Рэдклифф. Ясно было, откуда торчали уши. Я уже бросил и считать, сколько раз эта сцена кладбищенская перепевалась у самых разных сочинителей. Какой-то Бурнан выпустил труд «Евреи, наши современники». Там то же самое. Там тоже выступает Раввин с той единственной мелкой разницей, что имя Джон Рэдклифф носит он сам. Святейший Господи! Ну как прикажете жить на этой планете обдуряльщиков? Так что я искал новые факты для своих протоколов и не гнушался заимствовать их из опубликованных текстов, учитывая, что, кроме досадного исключения, аббата Далла Пикола, мои потенциальные клиенты не из тех, кто просиживают дни в залах библиотек. Отец Бергамаски как-то сказал, по-русски выпустили книгу о Талмуде и евреях, какого-то лютостранского. Попробую раздобыть ее и попрошу наших собратьев перевести для справки. Однако есть другое лицо, к которому еще важнее было бы нам с тобой подобраться. Ты слыхивал ли о некоем Осман-бее? Он турок, что ли? Говорят, серб. Однако пишет и печатается по-немецки. Его брошюра о завоевании мира евреями уже переведена на разные языки, но, думаю, ему постоянно требуется информация, ибо он промышляет антиеврейской пропагандой. Говорят, будто русская политическая полиция выделила ему 400 рублей на поездку в Париж, чтобы он изучил Всемирный еврейский союз. А ты что-то слышал на сей счет от своего дружочка Брафмана, как мне помнится? Я очень мало, честно говоря, слышал. Ну так придумай, сунь чего-нибудь этому бею. А бей? Бей тебе что-нибудь. Сунет в ответ. Как я найду его? Он тебя сам разыщет. Я уже почти не работал для Эбютерна, но время от времени встречался с ним. И вот при встрече перед фасадом Нотр-Дам я спросил его, не знает ли он, кто такой Осман-бей. Он знал. Оказалось, Осман-бей знают полицейские всего мира. Он, похоже, сам еврей по рождению, как и Брафман, и другие оголтелые ненавистники иудеев. Длинная история. Его звали Миллингер или Миллинген. Он сменил потом имя на Кибридлизаде. Выдавал себя за албанца. Высылался из некоторых стран за разные темные дела, большей частью за мошенничество, сиживал по нескольку месяцев в тюрьме, взялся за евреев, полагая нажиться. Помнится, вдруг в Милане почему-то публично отказался от собственных филиппик против евреев. И тут же опубликовал в Швейцарии новые антиеврейские книжки. Через год он уже сам продавал их, разнося по частным квартирам в Египте. Однако самым явным успехом его работа увенчалась в России, где он дебютировал россказнями об убиении христианских младенцев. Сейчас он накинулся на Еврейский союз. Поэтому мы хотим его удалить из Франции. Много раз уже я докладывал вам, что нам нежелательно ссориться с Союзом. По крайней мере, сейчас это представляется несвоевременным. Но он же едет в Париж, если только уже не приехал. А вы посведомленнее меня. Прекрасно. Вы возьметесь за ним приглядывать. А мы окажемся вам благодарны, как бывали и в предыдущих случаях. Так что у меня получилось уже две причины встречаться с Осман-бейм. Бергамаски хотел, чтобы я продала Осман-бею информацию о евреях. Эбютерн хотел получать информацию об Осман-бее, о его намерениях. Через неделю Осман-бей сам с собой возник, подпихнув записку под входную дверь моей лавки. В этой записке был адрес каких-то номеров в Море. Почему-то, полагая, будто Осман-бей интересуется хорошей кухней, я решил позвать его в Гран-Вефур, угостить пулярдовым фрикасе моренго и майонезом девалей. Я написал ему об этом. Он наотрез отказался от приглашения и назначил мне встречу вечером на углу площади Мобер и улицы Метро Альбера. Фиакр там приостановится, мне же надлежит подойти поближе и назвать себя. Когда вечером действительно на указанном углу остановился фиакр, оттуда выглянула физиономия, с которой очень бы не хотелось повстречаться по наступлении темноты на какой-нибудь из улочек моего квартала. Длинные нечесанные волосы, загнутый нос, хищные глаза, землистая кожа, худ, как глист, и вдобавок дергается левый глаз. «Вечер добрый, капитан Симонини», — сказал он мне сразу же и добавил, «в Париже стены имеют уши. Единственный способ говорить, перемещаясь по городу. Кучер услышать не может. Да если бы и мог, он у нас глух, как пень». Так началось наше первое собеседование под вечер, сходивший на город под дождик, капавший из одеяла туман, укладывавшегося на дома, сползавшего почти что на тротуар. Возница, похоже, получил указание править по самым безлюдным и малоосвещенным дорогам. Вообще-то мы могли бы беседовать и на бульваре Капуцинок. Видно было, Осман-бей любит театральность во всем. Париж как будто стал пустыней. «Глядите на прохожих», — разглагольствовал Осман-бей с улыбкой, озарявшей его лицо так, как восковая свеча умеет осветить изнутри череп. Этот испитой, изможденный человек имел отличные зубы. Они же рыскают, как призраки. Думаю, при блеске дня они уходят и упокоиваются в склепах своих. Тут уж мне надоело. Любопытно и стильно. Похоже на лучшего пенсона дю Террая. Но все-таки давайте конкретнее. Мне интересен некто Ипполит Лютостанский. Мошенник. Доносчик. В прошлом католический священник. Его лишили сана за отношения, как вам сказать, но не самые чистоплотные, с маленькими мальчиками. Одно уж это его дурно аттестует. Потому что, как Бог свят, мы все понимаем, что плоть слаба. Но священники, должны же они соблюдать хотя бы внешний декорум. Выгнали из католиков? Тогда он стал православным монахом. Мне достаточно известна так называемая Святая Русь, чтобы заверить вас, что в монастырях, начисто отъединенных от мира, старцев объединяет с послушниками то же чувство взаимное, как его назвать, закадычности. Но я не интриган. Чужою нравственностью не интересуюсь. Знаю только, что ваш Лютостанский получил кучу денег от российского правительства за рассказы о человеческих жертвоприношениях у евреев. Ну, обычные дела. По линии христианских младенцев. Он сам, как мы сказали, не то чтобы перед младенцами чист. А вот еще о Лютостанском известно. Он вечно предлагает себя еврейским общинам, обещая за сходную оплату отречься от всего, что напубликовал. Но вы же понимаете, разве же евреи согласятся отстегнуть хотя бы грошек? Подумал и добавил. Кстати, я забыл сказать, что он сифилитик. Слыхивал я, что настоящие писатели наделяют самых ярких героев собственными чертами. Потом Османбей терпеливо прослушал то, что я намечал сказать ему, с пониманием ухмыльнулся на мое живописание «Сборище в Праге», оборвал меня «Капитан Симонини, вот это!» «Да, вот это точно литература!» «Почище Понсона Дютеррая», которого вы нашли в моем рассказе. Бог с ними, с писателями. Меня интересуют только бесспорные доказательства, что есть амуры между Еврейским Союзом и мировым масонством. А также, еще интереснее, не ковыряться в прошлом, а предвосхищать будущее. Доказательства, что есть интрижки между французскими и прусскими евреями. Союз — это сила. Они накидывают золотую паутину на весь земной шар. Они торопятся загробастать в собственность всех и вся, но и необходимо разоблачить их, обличить их. Силы, подобные союзу, были всегда. Даже до Римской империи. Тем-то они и сильны. Им по 3000 лет. Подумайте, как они помыкали Франции через такого еврея, как Тьер.
Что? Тьер еврей?
А кто не еврей? Они повсюду. Они за спиной у каждого, лезут в наши банковские счета, командуют нашими армиями, влияют на церковь и на правительство. Я подкупил одного сотрудника Всемирного еврейского союза. Купить во Франции можно любого. И он передал мне копии писем, посылавшихся в разные еврейские комитеты в страны, граничащие с Россией. Комитеты расположены по всем внешним линиям границ. Пограничники блокируют главные дороги. А тем временем вестовые проскальзывают по полям, по болотам и по водным путям. Говорю же вам, паутина. Я донес об этом заговоре царю. Этим спас Святую Русь. Я, один я ее спас. Я люблю мир. Я хочу, чтобы человечество жило в кротости. Пусть понятие насилия уничтожится. Ну и если из мира исчезли евреи, эти толстосумы, финансирующие производителей пушек, наступила бы эра благоденствия.
Как же?
Ну а так, что когда-нибудь люди выищут разумное этому решение, окончательное решение. Истребление всех евреев. Дети? А что дети? Их туда же? Выглядит похоже на царя Ирода. Речь идет о злом семени. Недостаточно вырубить поросль, нужно выкорчевать. Не желаешь комаров? Истребляй личинок. Мы начнем с Всемирного еврейского союза, но это временно. Союз не поддается уничтожению, пока полностью не будет уничтожена их раса. В конце катания по пустынному Парижу Осман-бей сделал мне предложение. «Капитан, от вас я получил слишком мало. Вы не можете ждать, чтобы я даром вас снабжал интересными штучками про Всемирный еврейский союз, о котором я в скорости самостоятельно узнаю все». «Предлагаю соглашение. Я разберусь в евреях из Союза, а вы — в масонах. Приехав сюда из России с ее мистицизмом и православием, не зная экономического и умственного своеобразия Парижа, я к масонам пробраться не могу. А господ вашего пошиба они принимают. С цепочкой через весь жилет. Вы в их ряды протиснитесь без труда. Вы побывали с Гарибальди в походе? Вот уж масон из масонов. Итак, вы сервируете мне масонские дела, а я вам дела Альянс Израилит Юниверсель. Условимся и достаточно? Порядочным людям незачем записывать. Мы же условились.